Интервью на радио «Спутник».
Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» литературный обозреватель Наталья Ломыкина. У меня сегодня в гостях интересный гость, писатель из Израиля. У Йова вышло два бестселлера в издательстве «Азбука Атикус». Это книга «Творцы совпадений» и «Руководство к действию на ближайшие дни». И мы поговорим о совпадениях, о новых романах и о том, что вообще интересует писателя сегодня, тем более, что Йов признается, что до сих пор еще не повзрослел и всерьез размышляет, как говорит Википедия, чем он будет заниматься, когда вырастет. Собственно, первый вопрос: а правду ли о вас говорят? Действительно ли вы считаете, что вы еще человек не до конца повзрослевший?
Well, Википедия
может много чего рассказать обо мне и о других людях, но мне кажется, что во многом это правдиво. Я действительно до сих пор чувствую себя не совсем взрослым человеком и не до конца уверен, чем я собираюсь заниматься. Поэтому я люблю играть с различными идеями, с различными понятиями, для того, чтобы разобраться, что этот мир может дать мне, а что я могу дать этому миру.
Собственно, это игра идей и отражена в романах. Первый роман «Творцы совпадений» о том, что все происходящее с нами, все, что кажется нам случайным совпадением, стакан упал и не разбился, автобус номер 22 пришел в 22 часа 22 минуты, все это не случайные совпадения, согласно книге. Йов, расскажите просто немножко об идее этого романа. Когда вы его писали? Верили ли вы в совпадение в это время? И что подтолкнуло к этой истории?
В книге рассказывается о группе людей, которые занимаются тем, что создают совпадения в жизнях других людей. И таким образом они помогают этим людям найти себя, продвинуться на следующий уровень в их развитии или реализоваться. Мне кажется, что в наше время, в нашей жизни совпадения во многом приобретают смысл благодаря нам. Нам хочется, чтобы что-то имело какой-то внутренний и очень важный смысл. В любом случае, мне кажется, что совпадение — это такая любопытная вещь, которая позволяет нам двигаться по жизни.
Книга, у которой такое название, не могло не произойти какой-то интересной истории, связанной с совпадениями. Было ли?
Before the book was written.
На самом деле, до того, как книга была написана, я ничего подобного, никаких совпадений в своей жизни не замечал. Однако после того, как книга вышла, я стал гораздо больше внимания уделять подобным совпадениям в своей жизни. Книга рассказывает о взаимоотношении субъективного и объективного, пытается рассмотреть вопрос, как Бог взаимодействует с нашим миром. Сначала это был небольшой рассказ, который затем вырос в полноценную книгу, и в ней поднимаются вопросы свободы воли и решений, которые мы принимаем, в зависимости от обстоятельств или вопреки им.
Но сейчас речь, наверное, идет, я имею в виду, в современном мире, скорее не о творцах совпадений, а об искусственном интеллекте, о каких-то цифровых вещах, которые во многом определяют наше поведение. Вот что вы об этом думаете? Есть ли действительно тот незримый большой брат, который во многом нас подталкивает к решениям? Я сейчас говорю не только о решениях спонтанной покупки, когда ты видишь рекламу, появившуюся вскоре после твоего разговора с другом. Ты покупаешь что-то, потому что тебе это вовремя подсунули, за этим стоит конкретный алгоритм. Но, может быть, на более серьезном уровне. Как вы считаете, происходит ли это, опасно ли это? Чувствуете ли вы это?
We can come eventually to a place.
Мне кажется, что, конечно же, мы можем в какой-то момент оказаться в обществе, где за нами постоянно следят. И сейчас мы находимся своего рода в таком положении, где нам постоянно на глаза попадается что-то, что мы уже, скажем так, лайкали. И это продолжается в средствах массовой информации, в социальных сетях постоянно. Мне кажется, что это первый шаг на пути к тому обществу, где за нами следят. Есть, конечно, известные произведения «Большой брат» — это 1984, а есть «О дивный новый мир», и то, что было описано в этой книге, пугает меня гораздо больше. Мне кажется, страшнее, когда мы оказываемся в обществе, где нам постоянно дают только то, чего мы хотим. И тогда мы теряем возможность к исследованию нового, и мы теряем понимание того, кем мы сами являемся. Мне кажется, что гораздо страшнее и гораздо опаснее не то, когда нас контролируют, потому что в итоге человеческая натура воспротивится этому, постарается дать отпор. Мне кажется, что гораздо страшнее, когда мы приобретаем что-то, и оказывается, что без этого чего-то жить мы уже больше не можем. Мы не собираемся давать отпор, мы не собираемся ни с чем бороться, мы просто отдаемся этому приятному ощущению.
Как засыпание на маковом поле.
Это очень интересное сравнение. Мне кажется, что можно сказать, что это очень опасно, когда нами пытаются манипулировать. И нам кажется, что будто бы мы принимаем свои собственные решения, а оказывается, что это вовсе не так. И человек, этот манипулятор, дает нам то, что мы хотим, еще даже до того, как мы об этом подумаем. В моей книге «Творцы совпадений» речь идет скорее о том, что эти творцы пытаются помочь людям оказаться на тех местах, где они должны быть в жизни. Но нужно понимать, что эти творцы, они действовали на благо этих людей. А если этот человек, который стоит во главе всего, пытается действовать на благо каких-то корпораций или государства, то тогда у нас возникает большая проблема.
Ну, собственно, ваша вторая книга «Руководство к действию на ближайшие дни» начинается с руководства, но только откровенного. Главный герой видит книгу, которая обращается непосредственно к нему. И это, конечно, интересный такой ход, потому что каждый читатель ищет книгу, написанную специально для него. И сделать это прям очевидным приемом было здорово. Когда я получила книгу и сфотографировала саму аннотацию, где рассказывается о первом моменте, когда Бен встречает книжку, это немедленно привлекло внимание всех моих друзей, которые любят читать.
Да, мне кажется, что любой читатель хочет, чтобы была книга, которая была бы написана специально для него. Я в детстве познакомился с таким произведением, как «Никогда не оканчивающаяся история», и был фильм, и была книга. Сначала я посмотрел фильм, мне очень понравилось, и я надеялся, что книга также затянет меня, как и картина. Но этого не произошло, и, возможно, отчасти именно поэтому я решила заняться писательством. Мне хотелось, чтобы была какая-то такая книга, которая говорила бы именно с тем читателем, который находится внутри меня. Как известно, у любой книги есть определенная структура, и для меня это был определенный вызов постараться создать вот именно ту структуру, которая имеется в моей второй книге.
Но вы не остановились на достигнутом, и на самом деле ключевых идей в этой книге две. Есть история воспоминаний, которые люди научились сохранять и консервировать. И это тоже очень важная такая вещь, что в сегодняшней нашей жизни воспоминания и яркие впечатления — это то, чем единственным стоит дорожить. Это то, что нельзя купить, то, что нельзя удержать. Один из героев находит возможность удерживать воспоминания и обращаться к ним, к этим конкретным переживаниям конкретного момента. Но мне, как читателю, показалось, что соединить две большие идеи в одной маленькой книжке было плохим решением. Не думали ли вы о том, что эту книгу стоило разбить на две, потому что она, в конце концов, запуталась сама в себе? Эти две идеи переплелись и немножко смазали впечатления друг от друга.
Ну, честно говоря, я придерживаюсь противоположной точки зрения. Мне кажется, что если бы я остановился на какой-то одной из этих идей, то книга получилась бы слишком невыразительной, и только одна идея не смогла бы составить целиком всю книгу. Для меня, действительно, это было не так-то просто собрать эту книгу воедино, но мне кажется, что стоит следовать за порывами своего сердца, и когда ты о чем-то думаешь, и чем-то занят. Вот что в итоге получается, и, честно говоря, я результатом доволен.
Если бы у вас была возможность создать вот такую библиотеку впечатлений, какие три главных впечатления непременно хотелось бы сохранить для себя и, может быть, дать поделиться самым близким людям?
На секунду мне показалось, что вы спрашиваете о впечатлениях других людей, которые мне хотелось бы испытать, но это уже другой вопрос. Наверное, мне хотелось бы поделиться со своими родственниками и близкими ощущением любви и счастья, которое я испытываю, находясь в семье. Мне хотелось бы, чтобы они понимали, что я чувствую в их отношении. Мне хотелось бы, чтобы мои дети узнали, каково это было, когда они только появились на свет. И мне кажется, есть все-таки разница, когда ты говоришь своей жене, что ты ее любишь, и когда ты это просто испытываешь и просто чувствуешь. Меня не очень интересуют такие впечатления, как когда ты катаешься на лыжах или что-нибудь еще из экстремальных видов спорта, но для меня очень важны маленькие моменты в нашей жизни, которые приносят счастье.
Если продолжать вашу мысль про вопрос о впечатлениях других людей, то вам скорее было бы интересно, что чувствовала ваша жена, когда вы сделали ей предложение, чем что чувствовал Майкл Джексон, когда впервые собрал огромный стадион, так?
Yes.
Да, мне кажется, что так оно и было бы. Иногда бывает очень обидно, что у нас есть возможность общаться, но при этом мы не можем передать другому человеку, не можем рассказать о том, как мы чувствуем себя вот глубоко внутри и в душе. Мне кажется, что сейчас мы все гонимся за какими-то очень увлекательными впечатлениями, когда в кровь попадает много адреналина. Я думаю, что важнее оказываются какие-то очень личные переживания, которые связывают нас с близкими нам людьми.
Давайте вот поговорим и о таких ярких впечатлениях, которые просто не каждому дано испытать. В книге, в этой библиотеке впечатлений есть, например, чувство первого космонавта или чувство человека, который высаживается на Луну. И понятно, что это то, что недоступно большинству людей. Вот если помечтать, а вы же мечтатель, то какие впечатления, переживания вам хотелось бы испытать, не делая для этого всю подготовительную работу, да, не стараясь всю жизнь сдать экзамен на попадание в астронавтов НАСА? Вот есть что-то такое, что хотелось бы попробовать, будь такая возможность?
The point in the experiences in the book.
Весь смысл этих впечатлений, описанных в книге, и возможности их испытывать в том, что они нас меняют, меняют людей, которые обращаются к этой библиотеке и позволяют становиться нам постепенно теми, кем мы хотим стать. Что касается меня, то мне хотелось бы попробовать что-то, что, наверное, требовало бы большого количества времени, то есть это обучение чему-то. Я думаю, что с точки зрения маркетинга, конечно, очень большой популярностью и спросом пользовались бы впечатления, которые позволяют испытать что-то очень конкретное и сиюминутное, допустим, побывать на концерте Beatles. Но для меня гораздо важнее оказывается процесс. Я бы хотел учиться новым вещам.
Ну что ж, ваш первый роман о совпадениях. Ваш второй роман об отношениях читателя с книгой и о том, можно ли сохранить впечатление, переживание и в точности его передать, разделить с другим человеком, да, или достать через какое-то время, чтобы вспомнить, как именно ты себя чувствовал. Какая была идея третьей книги, которая пока не переведена на русский, но я думаю, что это вопрос времени.
В третьей книге рассказывается о мире, в котором у каждого человека появляется возможность меняться телами с другими людьми. То есть у каждого из людей есть своего рода браслет, как фитнес-браслет, который сейчас очень популярный, и договариваясь с другим человеком, вы можете поменяться телами. Это очень любопытно с точки зрения, что это за мир, в котором, допустим, нет пробок. Допустим, вы меняетесь телом с кем-нибудь, кто находится неподалеку, а потом возвращаетесь в свое тело, когда пробок уже нет. И таким образом книга исследует вопрос соотношения и связи нашей души и нашего тела. Сколько в нас от подсознания, а сколько в нас физического. Главный герой этой книги — единственный человек, у которого такой возможности поменяться телами нет. И что касается сюжета, что касается самой книги, то там есть и убийства, и приключения. И с другой стороны, если копнуть глубже, то это действительно попытка разобраться, а сколько в нас физического, а сколько подсознательного.
Это очень интересно. Последний мой вопрос. Кого вы читаете, кого вы любите читать? Вы сказали, что ваши истории — это во многом те истории, которые вам нравятся и в вашей читательской жизни. Каких авторов вы назвали бы своими любимыми? Какими историями вы бы хотели поделиться? Вот человек, который хочет понять Йова Блума, а третьей книги еще нет. Что ему еще пока прочесть, пока мы ждем перевод вашего третьего романа?
На самом деле очень много писателей, которые меня вдохновляют. Это, конечно, и Нил Гейман, и Терри Пратчетт, и Толкин, и Азимов, и Гроссман, и многие другие. Я помню, что были книги в детстве, которые я читал. К сожалению, авторов я не помню, я даже не помню, о чем они, но они во многом на меня повлияли и что-то изменили в моем восприятии мира. Вообще, мне очень нравится фантастика, научная фантастика. Мне кажется, что она позволяет нам свежим взглядом взглянуть на окружающий нас мир.
Ну что ж, в гостях у радио «Спутник» был писатель Йоав Блум, автор из Израиля. Две его книги переведены на русский язык и изданы в издательстве «Азбука Атикус». Это «Творцы совпадений» и «Руководство к действию на ближайшие дни». Я думаю, что появится в переводе третья книга. А пока вы можете прочитать, например, Нила Геймана, и это будет попыткой понять, удалось ли вам создать ту же самую фантастику, реализм, смесь того, что вам так нравится в литературе. Я желаю вам больше читателей, я желаю вам новых историй и, наверное, по возможности не взрослеть пока.
Oh, Thank you. I wish you not to grow up too.
Спасибо, того же я желаю и вам.
Что ж, это был дневник читателя в студии «Радио Спутник», литературный обозреватель Наталья Ломыкина и писатель Йоав Блум. До встречи через неделю.
Интервью на «Радио Спутник».